Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на выставке «Художественные сокровища России» в выставочном зале Центра искусств «Москва» на территории Храма Христа Спасителя. Отсюда мы начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти».
Занимают достаточно важное место в составе выставки. Они образуют очень интересный раздел, который подобран с учетом художественного качества произведений, без попытки выстроить историю искусства, историю древней живописи, но со стремлением показать зрителям наиболее зрелищные, наиболее интересные произведения, относящиеся к XVI, началу XX века. Среди этих икон преобладают небольшие произведения, много икон в окладах. Это иконы, которые создавались для домашнего бытования и украшались по заказу тех людей, которые обращались к художникам и ювелирам. Но есть на выставке и несколько крупноформатных произведений, которые происходят из больших храмов. И если небольшие иконы в окладах – это в основном то, что показывает нам церковное искусство нового времени, в основном 19-й, начало 20 века, то большие образы, которые здесь выставлены, они относятся к более раннему периоду. Они датируются 16-м, 17-м, началом 18 века. Среди наиболее интересных древних памятников икона Троица, около которой мы сейчас стоим. Это, пожалуй, наиболее такой драгоценный памятник, представленный на этой выставке. Иконография Троицы Ветхозаветной очень популярна, очень характерна для древнерусской живописи. И здесь мы видим особый ее вариант, не рублевский, а тот, который был распространен с древности, еще до Рублева, это гостеприимство Авраама. Мы видим Троицу, трех ангелов, сидящих за столом, и Авраама и Сару, которые готовят им трапезу. Икона иллюстрирует текст Ветхого Завета. Икона очень необычна по своему колориту и по пропорциям фигур. Когда мы смотрим на нее, мы видим, как резко вытянуты пропорции ангелов. Они не соответствуют каким-то таким классическим канонам красоты, но у них есть необыкновенная выразительность. Это то, что было свойственно искусству того времени, когда эта икона создавалась. Она создавалась в эпоху так называемую Годуновскую. Годуновская – это эпоха правления последнего царя из рода Рюриковичей Федора Иоанновича, женатого на сестре Бориса Годунова, и правления самого Бориса Годунова. Образ огромный. Он явно заказной, написан, очевидно, московскими мастерами, судя по высочайшему уровню этой живописи. Эта икона была, скорее всего, вкладом, возможно, царским вкладом в какой-то крупный монастырь. Ее колорит тоже чрезвычайно своеобразен. Вот когда мы смотрим на нее, мы не видим в ней такого буйства ярких красок. Там нету звонкого красного, звонкого синего, то, что свойственно вообще древнерусской живописи. Напротив, здесь цвета немножко приглушенные, они как бы сближены друг с другом. Вот такой колорит появляется в русской иконописи второй половины XVI века не случайно. Дело в том, что в середине столетия по постановлениям Стоглавого собора художников призывали писать так, как писали древние иконописцы, то есть подражать древним образом. А древние образы находились под слоем потемневшей олифы. И художники стали обыгрывать этот прием. Они вносили в свои произведения вот это ощущение иконы под олифой. И вот эти слегка такие приглушенные тона, гамма, которая строится вокруг каких-то таких коричневато-красных тонов, это отличительная особенность искусства второй половины века, и особой утонченности эта гамма достигает именно в Годуновскую эпоху. Это конец XVI, начало XVII века. Икона сохранила и фрагменты своего первоначального иконостаса. Там мы видим венцы. Это сделано в такой достаточно сложной технике, скани и эмали по скани. То есть это такое очень редкостное, очень достойное произведение совершенно музейного уровня, и оно открывает ретроспекцию древнерусской иконописи и церковного искусства нового времени, которое здесь представлено достаточно полно и ярко. Второй образ, который тоже заслуживает самого пристального внимания, это тоже образ Троицы, и тоже образ, который иллюстрирует именно ветхозаветный текст гостеприимства Авраама. Он написан уже в другое время, написан мастерами царскими, мастерами, работавшими работавшими в иконописной мастерской при Оружейной палате. Эта икона написана после того, как в Успенском соборе Московского Кремля по указу последнего из древних патриархов, патриарха Адриана, проводилось поновление древних икон, находившихся в Успенском соборе. И вот лучшие мастера Оружейной палаты занимались поновлением этих икон. Они их просто переписали, но сохранили древнюю иконографию. Икона Троицы, которая была в Успенском соборе поновлена Тихоном Филатьевым, она отличалась особенностями иконографии, древней иконографии, которые были уже подзабыты к концу 17 века, и обращение к этому образу, оно повлекло за собой стремление подражать древней иконографии. И здесь мы видим очень близкие решения иконе из Успенского собора Московского Кремля. Особенно это относится к изображению стола. Конечно, Тихон Филатьев изобразил стол уже не так, как это было в древности, он же полностью переписал икону. И сцена, где слуга закалывает тельца. То есть она абсолютно точно по рисунку повторяет образ из Успенского собора. Таким образом, эта икона, хотя она и не имеет авторской подписи, она принадлежит к произведениям ведущих мастеров Оружейной палаты, потому что только человек, который работал рядом, рука об руку с Тихоном Филатьевым, мог это видеть и мог это достаточно последовательно реализовать в своем произведении. Хотя в чем-то он отступает от древнего образа, но очень много особенностей его здесь повторено. И манера письма этой иконы, она, конечно, уже совсем другая. Написана эта икона в живоподобной манере, которая была разработана в середине века ведущим царским изографом того времени Симоном Ушаковым. Еще одно произведение крупноформатное, представленное на выставке, это икона «Богоматерь всех скорбящих радость». Это безусловный шедевр, икона, написанная в традициях Оружейной палаты уже во второй четверти XVIII века. То есть традиция царских мастеров, она жила достаточно долго. Мы знаем, что дети и внуки мастеров XVII века, работавших в Оружейной палате, они писали иконостасы и для Петербурга. И, очевидно, этот замечательный образ был создан как раз кем-то из потомков мастеров Оружейной палаты XVII века, из тех, кто активно работал в Петербурге. Иконография «Всех скорбящих радостей» – это новая иконография для древнерусского искусства. Она складывается только к концу XVII века. Икона с таким названием прославилась в самом конце века, в 1689 году, в храме на Ордынке, когда от образа с таким названием излечилась от незаживающей язвы сестра патриарха Иоакима. Чудо это было настолько прославлено в ту пору, потому что оно произошло с сестрой патриарха, что образы подобной иконографии стали чрезвычайно популярны. В начале XVIII века, вообще в первой половине, идет очень такой активный процесс формирования иконографии. «Всех скорбящих радость» – это та иконография, которая не получила сложившегося окончательного результата. Она чрезвычайно многообразна по своим композиционным проявлениям. И образ, который представлен здесь на выставке, он отличается рядом тоже очень интересных деталей. Но прежде всего Богоматерь там изображена парящей над морем. И море представлено с высоты птичьего полета. На берегу окружают Богоматерь страждущие, которых ангелы утешают от ее лица. И на море мы видим плавающие кораблики. Вот эти плавающие кораблики, они приходят в иконографию в XVIII веке. И вся иконография, и эта деталь, это то, что связано с западной традицией. Такое прославление Богоматери среди людей, которые ищут ее защиты, это то, что широко было распространено еще в Средневековье в западноевропейской иконографии. И вот эти схемы, благодаря таким контактам активным с Западом в XVII веке, приходу на русскую почву большого количества гравюр, а гравюры, ну что это листочек с отпечатком, она легкая, ее перевести легче легкого. Приходят и книги с гравюрами, которые иллюстрируют Священное Писание. И мастера русские этим очень активно пользуются. И вот как раз сложение иконографии «Всех скорбящих радость» произошло под влиянием разных западных иконографий. И существует в таком, ну, многообразии проявления. Это вот целый такой вот веер разных вариантов. А кораблики – это тоже такое напоминание о европейской традиции, о Мадонне мореплавателей, испанской, которая существует в городе Севилья, где изображен рядом с Богоматерью Христофор Колумб, а внизу изображено море, и на нем плывет корабль. То есть вот какие истоки есть у этой иконографии. Икона написана великолепно. То есть там такое высочайшее тонкое мастерство, которое свидетельствует о жизнеспособности традиции, восходящей к концу XVII века. И действительно, вся первая половина XVIII столетия, лучшее проявление в иконописи, это, конечно, то, что связано вот с этой линией, идущей к царским мастерам второй половины XVII века. На выставке представлена еще одна небольшая икона, связанная с мастерами оружейной палаты и написанная в начале XVIII века. Это тоже один из любимых сюжетов русской иконописи — «Чудо Георгия Азмия». Эта икона интересна тем, что в ней присутствует ряд необычных для русской традиции деталей. И мастер, пишущий эту икону, хотя мы видим, что это русский мастер, он подражает немножечко другим образцам. Этими образцами были греческие иконы, поздние греческие иконы, критские. Они были высокого уровня, иконы 17-го, начала 18 века. И взаимоотношения греческой и русской традиции в 17 веке – это особый сюжет, достаточно сложный, еще мало проработанный, мало известный, но то, что эти традиции друг на друга влияли, это безусловно. Мы знаем, что в Греции, особенно в афонских монастырях, сохранились большие работы мастеров оружейной палаты и даже часто подписные. Но был и обратный процесс. Греческие образцы, попадая на русскую почву, тоже становились объектами подражания, повторения. Главным образом это относилось к иконографии, потому что действительно иконография греческой иконописи, она отличалась некоторыми особенностями, неизвестными в России. Так вот, если мы приглядимся к этой иконе, мы увидим черты, характерные для западной иконографии этого сюжета. Конь скачет, и под ногами его мы видим кости, останки вот тех девушек, которые были жертвами вот этого чудища-дракона. Ну, подобное решение, такое вот достаточно натуралистическое, чтобы показать все злодейство этого адского змея, оно присутствует в западной традиции. Там в эпоху Возрождения это часто мы видим на произведениях итальянских художников. А критские мастера, греческие, они испытывали серьезное влияние итальянцев, венецианской школы и брали оттуда некоторые интересные иконографические детали. И они уже служили таким передаточным пунктом в остальные страны православного мира, там, где существовало свое иконописание. Вот в частности, некоторые черты такой поздней греческой критской иконы 17 века, именно с точки зрения иконографии, но в меньшей степени с точки зрения стиля, отражение этого влияния мы можем найти и в ряде русских памятников. Но вот подобное изображение с отмеченными деталями, оно чрезвычайно редко.
Наши выпуски с выставки «Художественные сокровища России» еще продолжатся. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.